а наше постоянство. Вот мы пришли к Богу, покаялись, приняли крещение, стали членами церкви, получили дар Духа Святого, может быть, даже начали какое-то служение. И что дальше? И как часто мы наблюдаем вот такой обратный процесс, когда люди, поднявшись на какую-то духовную высоту, и ревность, и верность перед Богом, потом смотрим, что они шаг за шагом, назад, 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 и потом в конце концов крах, и ничего нету из того строения. И опять-таки, смотрите, премудрость Божия замечает, недолго устоит перед Богом тот, кто не имеет благоговения. Опять это слово употребляется. Дальше сказано в Михея 6:9. Мудрость благоговеет перед именем Твоим. Это проявление мудрости. Или другими словами, человек мудрый, он просто не может по-другому относиться и приходить к Богу перед именем Божьим, как и с благоговением. Мудрость. Еще дальше сказано в притчах 28:14, что блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Блажен. Это означает, это довольный человек, это счастливый человек, радостный. У него нет проблем, у него все хорошо. Даже если все плохо вокруг, но смотря на его жизнь и видя его отношение ко всему этому, мы видим, что это счастливый человек. На самом деле, иногда больные, иногда страдающие люди, но когда смотришь на них, а видишь, что они блаженные. И вот здесь сказано, что блаженный тот человек, кто постоянно пребывает в благоговении. Еще одно место хочется упомянуть, это «И взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом». Из пророков. Это говорится о том, что вот результат, к чему приходит человек, ищущий Бога. И Давида, царя его. То есть это признающий власть, признающий Христа, как Господа своего, ищущий Бога. Вот мы ревновали всю ночь в пятницу перед Господом и искали Бога. Мы хотим познать Его власть. Мы хотим покориться Его руководству. И вот когда вот этот человек таким путем направляет свою жизнь, он становится благоговейным человеком. Это его качество, его характеристика, его состояние. В Осии книги, или точнее у Михея 4:2 сказано: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Вот для кого исцеление предназначено. Вот для кого всходит это солнце правды. Это как, что значит для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды? Это когда уходит какое-то давление, неправда окружающая нас, преследование, искушение. Вот эта темнота. Иногда погружается человек в это. Иногда бывает как полоса жизни, вот состоящая вот из этой темноты. И вот благоговеющий человек, он дожидается восхождения. Проходит то все. Уходит эта тьма, давление, преследование, искушение, какие-то преткновения, какие-то бремена греховные, суетные, возложены на наши плечи. Вот они снимаются, наконец, с наших плечей. Почему? Потому что благоговеет человек перед Богом. Для таких всходит солнце правды. И для таких обетовано исцеление в лучах этого солнца. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы знаем о одном муже Божьем, Ное. О нем сказано в Евреям 11 главе, что Ной, благоговея, приготовил ковчег. И вот благодаря вот этому его благоговению не только он, но и его вся семья и все человечество было спасено от этого потопа. Итак, смотря вот эти места, мы видим, какие великие драгоценные обетования, насколько важно вот это таинственное, непростое качество свойственное мудрым, свойственно пророкам, свойственно праведникам, свойственно тем людям, которые получают от Бога исцеление, свойственно тем людям, для которых в жизни когда-то приходит, наконец приходит просвет, и солнце правды всходит в их жизни. Те люди, которые молитвы слышатся и отвечаются, это те люди, о которых можно сказать, они благоговеющие перед Словом Божьим, они благоговеющие, благоговеют перед Богом, благоговейные люди. Итак, что же это означает? Это качество. Как нам этому научиться? Как его воспитать в себе, в своей жизни? И первое, что можно сказать об этом, что такое благоговение? Благоговение – это трепетное, трепетное отношение к Слову Божию. Обращаю внимание еще вот на это качество. Не просто слышание Слова Божия, не просто даже исполнение Слова Божия, не просто даже внимательное отношение к Слову Божию, а трепетное. Вот, трепетное это означает, ну, с какой-то дрожью, это с каким-то страхом, это с таким радикальным, серьезнейшим, крайним отношением к тому, что говорится. Если такую аналогию привести, то вот в подобном состоянии находится человек во время суда, когда прошел весь процесс, были выслушаны все обвинения, все оправдания, все заключения, доказательства, документы. Вот, наконец, приходит ответственный момент, и все встали, и тот человек в клетке встал, и весь зал поднялся, и в таком торжественном, напряженном, крайне, крайне серьезном моменте все направили свой слух на то, что, что прозвучит с того стола, где сидит судья. И вот это внутреннее трепетание, дрожь, может быть, предчувствие радости великой, потому что человек чувствует себя, может быть, оправданным. Он видит, что не виноват. И вот сейчас прозвучит это слово и удар молотка. И я выйду на свободу из этой железной клетки. И та угроза, может быть, жизни или многих лет тюрьмы останется позади. И я выйду и буду продолжать жить. И вот в таком трепете, другими словами, в благоговейном состоянии, этот человек и весь тот народ. Слово Божье – это Слово Божье. И поэтому, когда оно звучит, вот на кого я презрю, вот кто получает от Бога вот все эти драгоценные обетования, кто благоговеет, благоговеет, дорогие, перед Божьим Словом. Наш 21 век, наверное, и этим и отличается, вот отсутствием благоговения. Все очень просто, все равны. Нет этих дистанций. Человек может наравне, шутя, разговаривать с президентом и другим любым рабочим. Это не так легко, но было разрушено вот этими всеми революциями, всеми этими массовыми войнами, поражениями, разрушением авторитетов и постановлением человеческой власти. Если даже взять времена Средневековья, еще да, и чем дальше, тем больше времена, библейские времена, ветхозаветные времена, вот там это много значило. Это слово «благоговение» для тех людей, оно очень просто – понималось. И люди, приходя перед присутствием царя, дети, приходя в присутствие своего отца или матери, они находились в этом состоянии благоговения. Итак, трепетное, с страхом, с высочайшим уважением, с большой ответственностью, высочайшим вниманием, отношение к Слову, Божьему Слову, Это первое, первый момент. Второй момент. Оно, конечно, все это связано, вот эти термины все, вот эти качества, они вложены, вот это слово «благоговение». Это, другими словами, уважение. Уважение. У пророка Малахии, я прочитаю место 1.6, который говорит об этом. Или даже да, 6 стиха. «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священникам, бесславившим имя мое». Такое строгое обращение к священникам. И, конечно, это мы, как священники Нового Завета, братья и сестры, мы можем прямо отнести к себе. И вот опять аналогия. Вот сын чтит отца. Опять-таки мы сегодня живем в такое время, когда сын может прийти к папе, похлопав его по плечу, там, и подойдя к нему с требованием, и в некоторых семьях получается так, что родители благоговеют перед детьми, а не дети перед родителями. Но Писание показывает, сын чтит отца. То есть есть вот это уважение, это признание, что это мой отец. Это не простой человек, я его сын, а это мой отец. И его надо внутри, в сердце своем найти вот это особенное уважительное, почтительное отношение к нему. Сын чтит отца. Это закономерно. И дальше сказано, и раб господина своего. И также мы тоже прекрасно понимаем, когда мы приходим после полгода безработицы и сидения на макаронах и на воде, и ходения пешком, когда нет бензина, и многие трудности. И вот, наконец, тебя пригласили в какую-то фирму и говорят, у нас есть рабочее место, но мы хотим побеседовать, хотим поговорить с тобой, посмотреть, можешь ли ты работать, что ты за человек. И вот вы приходите к этому человеку, от которого зависит ваше благосостояние, и ваших детей, и вашей жены, от которого зависит, как вы будете дальше жить. И вот вы приходите к нему. Как вы приходите? Что в вашем сердце? И вы приходите к нему с благоговением. Как здесь сказано, и раб господина своего. Ты понимаешь себя как бы рабом этого человека. Он дает тебе право на дальнейшее существование достойное. И естественно, нет, вы не зайдете туда с такой наглой усмешкой, вы не закинете ноги на стол его, вы не попросите у него налить чая, а вы сядете в уважении. Сын чтит отца и раб господина своего. Потому что вам хватает мудрости, чтобы понять, что человек смотрит на вас, он наблюдает за каждым вашим движением, словом, поведением, внешность, выражение лица, как ты сидишь, как ты встал, как ты зашел. Все это важно для человека, который хочет понять, что у тебя в сердце находится. Вот, и мы понимаем это, и мы находим в себе эти силы, потому что нам это важно. О, дорогие, если бы точно так мы понимали и относились к нашему Отцу, Богу, как просто даже как Отцу. Или если бы мы понимали Его, что Он наш Господь, а мы Его рабы. Мы намного ниже Его. Мы полностью зависим от Него. Он нас кормит и греет и питает. Он, почему слово стучит в наше сердце? Он тот, кто посылает дождь или не посылает дождь. Он кто дает нам хлеб или может сделать, что у нас не будет хлеба. Он и тот, кто руководит и управляет нашей жизнью полностью. Если мы этого не понимаем и не видим, не замечаем, это просто из-за нашей слепоты, нашей гордости или, другими словами, немудрости, глупости. Потому что мудрый человек знает свое место и знает, кто что стоит и кто зачем стоит. И поэтому сын чтит отца и раб господина своего. И Господь проводит аналогию. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? То есть благоговение – это еще синоним почтения, но в большей степени, в высшей степени почтение. Опять-таки, некоторые и учения, и вот наше время, в котором мы живем, и вот сегодняшнее отношение к господам, к власти, к отцам, к родителям, опять-таки оно создает нам сложности, нам, и особенно нашим детям, когда отношение, понимание Бога сводится к понебратству, к общению на равных. Хорошая иллюстрация, один проповедник приводил о том, что как вот дети царя относятся к своему отцу. И в этом есть правильная истина. Там идет царь, возвращающийся из победы на войне, его окружают его военачальники, за ним следует его грозная армия, флаги, трубы, знамена. Вот все окружающие на улицах Рима, встречая полководца своего, рукоплещут, бросают цветы, кричат. Никто не осмелится подойти ближе. Они благоговеют перед тем человеком, который на колеснице въезжает в триумфальную арку. Такая торжественная, напряженная, возвышенная атмосфера. И вот с этой толпы выбегает мальчик и побежал прямо туда к колеснице. И тут служба порядка, которая охраняет эту церемонию, пытались его схватить. Он говорит: «Пустите меня! Ты куда, мальчик? Ты нарушаешь! Это мой отец, это мой папа там едет!» И сразу его пускают, и он бежит и на ту колесницу к своему отцу, и он принимает, обнимает его. Другие как бы отношения. И как бы такая аналогия, и вот человек, и Бог. И это тоже истинное положение, и правильное, которое положение дает нам право, дерзновение и особое отношение Бога к нам и нас к Богу, потому что мы Его дети. Но при этом тот же самый мальчик, и тот же самый я и ты, дорогие, мы всегда понимаем и должны понимать, что папа есть папа, отец мой есть отец, я никогда не буду больше моего отца. Если в вашей семье, может быть, есть отец или мать, и, может быть, они неверующие, и, может быть, они менее вас образованные, и, может быть, проблемные, или пьющие, или неверные, и, может быть, бросили вас и живут где-то с другой женщиной, или ваша мать живет с другим мужчиной, а вы выросли сами в детдоме, или у чужих, у бабушки, или у дедушки. И, конечно, такому ребенку трудно понять и самому стать настоящим папой или мамой в свое время. Конечно, Господь учит этому, я верю, что Дух Святой на самом деле даст, научит, но это создает сложности, трудности какие-то. И вот при этом всем Писание говорит: почитай отца и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Можно без всякого пророческого дара говорить прямо так. Если ребенок не уважает отца и мать, он не проживет долго. Он не проживет долго. Другими словами, он умрет рано. Это в самом прямом смысле. И будет тебе благо. Значит, если не уважает, не почитает родителей своих, его не будет хорошая жизнь. У него злая жизнь будет, горькая жизнь будет. Куча проблем будет в этой жизни. Жизнь можно усложнить и навлечь на себя массу страданий, которых Бог не хотел навлекать. И с другой стороны, можно смягчить ее и сделать, что она будет мягче, будет теплее, будет там любовь, будет там внимание, будет там уважение к тебе, братья и сестры. И поэтому очень важно, братья, очень важно, сестры, очень важно, дети, очень важно, внуки. Вот эта ситуация, почитание, почитай. Находи в сердце своем этого человека достойным твоего уважения. Он больше тебя, просто потому, что он твой отец или мать, просто потому, что он старше тебя. Найди в себе это. И таким образом мы не пойдем на поводу вот сегодняшнего мира, который разрушает авторитеты, который ставит людей наоборот. Младший давлеет над старшим. Дети доминируют над родителями. Родители смиряются, родители преклоняются, родители почитают своих детей, служат этим детям, а не наоборот, как по Писанию, как по Божьему правилу и порядку. Итак, благоговение – это глубочайшее почтение. Также вот это все трепетное слышание, глубокое уважение, все оно проявляется во всех сферах жизни человека. Это приводит к достойному поведению в присутствии Бога. Оно влияет на то, как человек живет. Совсем по-другому реагирует, когда вот он с трепетом и вниманием, и с глубокой сердечным уважением относился к тому, что звучало. Конечно, потом ему так легко в жизни своей это исполнять. И с другой стороны, если человек что-то слышал так между делом, между глотками горячего чая, конечно, так он и отнесется к этому, так ему получится потом жизнь в этом. Поэтому достойное поведение перед тем человеком и перед Богом, которого мы глубоко уважаем. Мне удивительно было поведение Соломона. Я хотел бы даже прочитать из Третьей книги Царств 3:19. Молодой человек, только что ставший на престол Давида, отца своего, очень умный, способный, благословенный. Впоследствии его имя до сих пор оно считается верхом совершенства, мудрости, красоты и богатства. Времена Соломона – это времена золотого века Израиля, когда Израиль был един, когда серебро считалось там как простой камень, когда единственное, что ценилось, это золото, когда храм был построен, когда великолепие наполнило этот храм, когда все народы вокруг, они приходили просто посмотреть, как идут, как служат слуги Соломоновы, какая одежда их, какой ход в храм, как проходит богослужение, какой дом у царя. Это золотой век. И вот при всем этом величии, смотрите, как он относится к другим людям. Третья книга Царств 3:19. Извиняюсь, не 3, а 2, 2 глава, 19 стих. «И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне. И сказал ей царь: проси, мать моя, и я не откажу тебе. И вот, посмотрите, мать Версавия, женщина, во-первых, пришла к сыну, царю, на прием попросить о той нужде, нехорошей нужде. Неправильная была у нее просьба. По своей, может быть, простоте и неопытности она приняла это от Адонии, эту просьбу, уважая Адонию и понимая, что сын ее Соломон очень уважает ее, признает ее, прислушивается к ее пожеланиям и мнениям. Она надеялась, что вот все-таки благорасположение Соломона, оно покроет эту сложность этой нужды. Ей не хватало мудрости, что за этой просьбой стоит коварство. Вот ее использовали как инструмент для коварных дел. И она простодушно, не понимая этого, пошла. Но вот это отношение царя к своей матери. Посмотрите, он встал перед ней. Он поклонился ей. Он попросил, и принесли еще один престол, и поставили по правую руку от него. И вот ее с почестями, эту женщину, посадили на этот престол. И вот она села, и потом он сел, и вот они обратились друг к другу и начали беседовать. Посмотрите, какая высота, какая красота, какое почитание, какое благоговение. С одной стороны, со стороны матери, что она приходит и просит у своего родного сына, не требует, просит, ожидая его расположения и хотя его милости. Я тоже, поверьте, дорогие, те, кто находится на позиции власти, это родители над детьми, это служители в церкви, руководители производств. Вы тоже должны понимать, что ваш авторитет нужно правильно тоже строить и созидать. Неправильным обращением с подчиненными, с неправильным отношением с детьми мы сами разрушаем иногда свой авторитет. Иногда неправильными просьбами, иногда неправильными приказаниями. Я хочу вам сказать, что больше всего наши дети непослушны нам. Почему? Потому что мы неправильно просим у них и неправильно даем команды, которые пустые, не имеющие силы, бесполезные. И ваш ребенок тоже что-то понимает и что-то думает. И он видит, что у него требуют, и как бы над ним господствуют, прося, приказывая, наказывая, ругая, тогда, когда это не соответствует истине. Не такой подход, не истинный подход, не трезвый подход, преувеличенный подход. И поэтому один раз, два раза, три раза, и потом ребенок уже защищается от этого, потому что он видит несправедливость. И суд, правда, утверждается справедливостью. Правдою устрояет царь свой престол. Родители честностью, правдою, справедливостью, тонкостью своих команд, своих просьб, своих приказаний, своих наказаний, точностью своих действий, они приобретают авторитет. И грубость, и поверхностность, и поспешность, несерьезность, отсутствие глубины во всех этих действиях, они разрушают этот авторитет. И поэтому мы страдаем. Но несмотря на это, конечно, мы как бы отталкиваем наших детей от себя. Мы унижаем сами свой авторитет, но благоразумные дети, они не принимают этого. Они все равно стараются возвышать этот авторитет. Они все равно стараются покрывать немощи отца и матери. Хотят дальше почитать отца и мать. Потому что они понимают, что это Божий закон. На этом зиждется мое собственное долгожительство. И как моя пойдет дальше жизнь, сейчас это строится. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вот Соломон, я думаю, поэтому и долго жил, и поэтому был богатым и благословенным и успешным царем. Потому что в его сердце от юности вот такое было отношение. Уважительное, почтительное. Я общаюсь с великими людьми и этого мира, и в духовном мире. Вот я замечал вот эту прекрасную черту. Когда я там, кто там я, какой-то там гость, какой-то там брат, далекий, неизвестный человек, а они, говоря со мной, говорят, как будто бы они такие, как будто я такой, неизвестно откуда, великий тут гость, человек, муж Божий великий, явился к ним, и они готовы чуть ли не поклоняться тебе, будучи сами достойными, может, величайшего уважения. И, конечно, когда сталкиваешься с этим, тогда хочется самому точно так относиться, уважительно почитая этого человека, достойным всякого внимания, всякой похвалы. Кроме того, что Благоговение – это такое достойное отношение к Богу. Когда мы молимся, когда мы находимся в собрании, когда мы считаем Слово, вот все наше положение, все наше естество, оно выражает благоговение. Вспомним эти слова из притчи Соломона, который говорит: «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Всегда. Также благоговение – это достойное поведение перед людьми. Апостол Петр пишет в первом послании Петра 3:15: «Будьте готовы каждому, всегда каждому дать отчет в своем уповании». И посмотрите, обратите внимание, какой отчет? Как дать отчет о своем уповании? С кротостью и благоговением. С кротостью и благоговением. Это тогда, когда нас спрашивают люди выше нас, нам тогда и как бы естественно говорить с кротостью и благоговением. И когда нас спрашивают люди, которые меньше нас, может быть, дети наши, кажется, может быть, неверующие люди на улице, и нам так хочется, а может быть, наши братья и сестры в церкви, рядом с нами сидящие, и он что-то хочет нас спросить, он хочет с нами общаться. И давайте посмотрим, как мы отвечаем, как мы говорим этому человеку, с кротостью ли и с благоговением ли, или свысока, понимая свое преимущество, свое превосходство. Например, я уже давно верующий, а ты недавно обращенный. Например, я старица, а ты молодая девчонка. Например, я пастор, а ты приближенный человек, только даже еще не крещенный в воде. И вот это отсутствие благоговения. Если это чувствуется, если это видно, если человек так говорит, так общается, так дает отчет, это нельзя сказать, что благоговейный человек. Вот мужи первой церкви были благоговейными. Стефана написано: «Погребли мужи благоговейные и устроили великий плач о нем». И вот это благоговение, дорогие, оно, конечно, конкретно проявляется во всех наших ситуациях, маленьких и больших. Даже, если так примерами простыми говорить, когда мы говорим, просто говорим с равным нам человеком, но говорим с ним на равных, это уже не благоговение. Написано, что почитайте один другого выше себя. Почему? Ты смотришь на человека как на равного. Как ты, откуда ты знаешь? Какое ты имеешь право сказать, что он равен тебе? И тем более сказать, что он ниже тебя. Кто тебе дал это право? Писание говорит: почитай выше. И это ко всем, и каждому. И поэтому, когда мы говорим на равных, так вот, по-небратски, так вот, без почтения, без внутреннего такого положения, ниже, это не благоговейный человек. Следующее – это не обращать внимания на слова. То есть у нас тоже есть, может возникать такая просто дурная привычка, когда кто-то нам говорит, кто-то с нами беседует, и мы просто игнорируем и не слышим то, что человек говорит. А тем более, может быть, это Слово Божье, когда говорится. Может быть, говорится хорошим проповедником, может говориться нехорошим проповедником, может говориться ребенком, может говориться старцем, но это Божье Слово. И в Библии сказано: благоговейный человек, он найдет Слово Божие в любых устах. Если так, наше благоговение проявляется даже просто в нашем собрании. Мы опаздываем на собрание. Мы не проявляем уважения к тем, кто пришел раньше. Мы уходим раньше с собрания. Мы не проявляем уважения к тем, кто остался. Мы не проявляем уважения к согласию церкви. О нас никак нельзя сказать, что мы благоговейный человек. Бывают разные условия, бывают разные обстоятельства. Мы говорим о правиле, как бы о нормальном отношении, поведении человека, христианина. При этом все понимая, что в любом правиле есть исключения. Надо что-то было обязательно сделать, поэтому человек опоздал. Какие-то трудности возникли, поэтому он не успел. Надо срочно оставить, может быть, среди собрания уйти и пойти какие-то дела сделать. Конечно, это Бог знает, но Он очень точно взвешивает эти весы. В данный момент принимается решение, кому человек больше, кого он больше уважает. Свой ли порядок, как иногда бывает, ну, трагическая ситуация, 12 часов закончилось, и некоторые встали и пошли, как будто собрание уже закончилось. А остальные остались. И это вопиющее неуважение к тем, кто остался. Это вопиющее неуважение к тем, кто потом дальше еще проповедовал, кто молился, кто пророчествовал, кто пел. Это неблагоговейный человек. Если кто-то не управляет детьми, не заботится о том, чтобы прилагать все усилия, чтобы был порядок, была тишина, было спокойствие, был мир в сердце моем, был мир в сердце народа Божьего, собранного в зале. Это не благоговение. Благоговение, посмотрите, это такое качество, как бы внутреннее, но которое обязательно проявляется и в жизни поведения этого человека. Оно не может быть только внутри. Это свет, который проявляется снаружи. И, конечно, поэтому, если человеку неинтересно быть до конца собрания, если человеку неинтересно начало собрания, если человек не смотрит за порядком, за своим поведением, если он во время собрания 5 раз вышел и зашел, не позаботился об этом раньше, чтобы выполнить какие-то свои-то нужды, и это внутренность его сердца. Это означает, что он не осознает, перед кем он находится. Он не понимает, кто говорит. Он не разумеет, что рядом с ними достойнейшие люди, которые от Бога предназначены. Бог хочет их благословить, хочет их обогатить, хочет их исцелить. И любая моя небрежность, невнимательность или неблаговейность моей жизни кому-то приносит огорчение. А как я могу уважаемому человеку принести боль? Я же так его люблю, я так уважаю. Он так важен в моих очах. Это сердце. Стефана погребли мужи благоговейные и устроили великий плач о нем. Церковь стоит и держится на мужах, на женах благоговейных. Богослужение бывает вдохновение, присутствие Духа Святого, покаяние, внимание тогда, когда там собраны, когда там молятся, когда там слушают мужи и жены благоговейные. Мы хотим, чтобы нас уважали. Хотим. Но мы должны знать, насколько мы уважаем другого человека. Нас будет уважать еще меньше. Чуть-чуть меньше. Как мы меряем, как мы взвешиваем, как мы ценим служение, труд другого человека, так кто-то оценит наш труд. Но только чуть-чуть меньше. Как мы уважаем наших родителей, как мы их почитаем, как мы благоговеем перед ними – точно так нам будут относиться наши дети, только чуть-чуть меньше. Такой принцип сеяния. Что посеял человек, то и пожал. Только оно в большей степени сеется. Если мы больше посеяли неуважения, несерьезности, пренебрежения, невнимательности, небрежности, так наша жизнь принесет нам это. То, что нам так не хочется, то, что лишает нас блаженства. Итак, завершая, еще раз хотел повторить эти слова. Великие слова из притчи. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении и был услышан за свое благоговение». Давайте будем молиться, встанем и попросим у Господа